Марка 3 глава. Вот. У Иисуса была возможность исцелить тот больной человек. И фарисеи он сказал, что нет, это нельзя делать исцеление по субботу, потому что это был бы грех. И он сказал, 4 стих, должен ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? То есть, если Иисус не сделал бы то, что у него было возможности делать, то это было бы похоже на убийство. Это было бы зло делать. Хотя он ничего злого фактически не сделал. Если он отказался делать то, что у него было бы возможности делать, это было бы зло. То есть мы, наверное, думаем, что злость или грех – это только то, что я совершаю, а не то, что я отпустил вот совершать. То есть, если Иисус просто садил там и думал бы, да ладно, зачем еще споров, зачем еще неприятности, если я буду исцелить тот человеку? Мне надо ело об этом, я буду здесь садить, ничего не плохого не делать, я просто здесь сижу. Это было бы делать активно зло. То есть грех это не только то, что мы сделаем, это то, что мы отпускали делать, когда у нас есть возможности. Ну, например, представляем, что у нас свободное время есть, свободное, допустим, в воскресенье, вечером или после обеда. Что нам делать? Сможем думать, да, ну хорошо, я просто сижу. Я смотрю телевизор, я ничего плохого не буду делать, я не буду гулять, я не буду выпивать, я не буду злость делать, я здесь сижу, ничего плохого не делаю. Но фактически, если у нас есть возможности что-то хорошего делать, и мы это не сделаем, то это получается как делать активно зло. Итак, стандарты требования от Господа в этом плане очень высокие. Потому что мы, наверное, имеем впечатление, что мне надо только как-то заберегать себе от греха. Что я не буду это делать. Хорошо, это искушение. Нет, нет, я не буду это делать. Но совсем и то же. Не только об этом. А если у нас есть возможности что-то хорошего делать, и мы это не сделаем. Иисус сказал, что это похоже даже на убийство. Что у меня было, ну, допустим, у него была возможность исцелить человеку, если он просто отказался это сделать. Это как?
Да, не помог,
говорит. Да, если он не помог, да. Это было бы как убийство, как зло делать. Итак, когда мы думаем о совершенстве Иисуса, что значит, что Иисус беспорочен, никогда не, ну, без греха? Это не только в том, что он как-то заберегал себе очень сильно, не согрешить. Но это тоже в том, что он всегда делал то, что у него было возможности делать до самого, ну вот, 100%. И это меня очень волнует, что у нас есть очень много возможностей. Хотя мы думаем, что нет, у меня никакой возможности нет, никакой потенциала нет. Все так и думают. А у нас есть потенциал, допустим, исцелить людей. Я не имел в виду в физическом плане болезни. В духовном плане в нашем округе столько есть духовные больные людей. Столько. И у нас есть возможность им как-то помочь, им как-то помогать. И если мы будем отказаться от этого делать из-за, допустим, стеснения, что я стесняюсь, это немножко не для меня так и делать, то это считается как-то, как активно делать зло. И тот стих, маленький стих там, 4, для меня огромный призыв. Это, конечно, трагедия, что эти фарисеи, которые считали себя такие религиозные, такой духовные, так, ну, с Богом постоянно, в полном серьезности считали бы, что если он совершил такое чудо, что это было бы грех, потому что он сделал работу по субботу. Ну, так и есть. И поэтому 5 стих, и воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении. Ожесточение сердец их. У него был и гнев, и скорбь на одном и то же время. К сожалению, у нас есть тенденция, допустим, иметь гнев, но сердиться на человеку, а без скорби. Его гнев как-то смешан с скорбью. Мы это видели как раз вот Еремия, который мы как раз прочитали, что хотя Израиль страшно согрешили на этом время, Бог, ладно, он наказал им, сказал, что мне гнев, я очень сердитый с вами. Но он тоже дальше сказал, что на этом же время, он сказал, что я приготовил для вас чудесное будущее. Я дам спасение, возвращение из Вавилона, буду оставать в Царстве Божьем на земле. То есть на одном и то же время, когда у Бога есть гнев, есть тоже очень мягкие чувства. Почему? Потому что его гнев имеет хорошее основание. Когда у нас вообще гнев есть, к сожалению, это только гнев. Мы только это видим, только это чувствуем. Это, наверное, такой гнев, который не надо. Но его гнев смешан с этим скорбью. Он просто жалел, что у них такое ожесточенное сердце. И до сих пор мы это видим, что людей в одном отношении в жизни очень строго пробуют соблюдать заповеди Божьи, и потом в другом области жизни они вообще по-другому ведут себя. У нас, к сожалению, все есть такая страшная тенденция. И ладно, Иисус совершил тот чудо. 6 стих, сразу после того, что он это сделал, фарисеям вышли вместе и немедленно составили совещание против него, как бы погубить его. Человек делает добро, и сразу они хотели ему убить. И, наверное, кажется странно, но поскольку у нас есть опыт жизни, тем более духовной жизни, мы понимаем, что это вполне нормально, обычно, это как случится. Ты пробуешь делать какое-то добро кому-то, и это вообще именно тот человек, который будет тебе скучать. Других людей тебе не трогает. Или если ты просто не делал что-то добро к этому человеку, они вроде как-то не чувствовали бы ничего против тебя. А если у нас были тот опыт, я уверен, что каждый здесь имел такой опыт, где мы пробовали добра сделать, и из-за этого мы получили от этого же человека злого. Но у нас есть в этом отношении, у нас есть что-то общего между нами и Богом, потому что Бог дал своей любви до таком степени к человечеству. И что они сделали? Убили свой сын. Иисус тоже. Пролил свой кровь, все отдал своей жизни к нам, и особенно к Израилю, и они отвергли, и даже убили. И не только убили, а мучили до смерти. И так каждый раз, когда у нас такое чувство, что я столько добра сделал к этому человеку, и вот так и получилось, что он или она столько зло сделал против меня из-за этого, сразу, на этом же момент, у нас есть какое-то участие на страдания Иисуса. И как Павел сказал, если у нас есть участие на его страдания, то у нас будет точно участие на его воскресении. Итак, постоянно в жизни Бог дадут нам эти скорби, эти проблемы, чтобы у нас было бы это общение, можно сказать, с его страданием, и чтобы у нас, может быть, участие на его воскресение, на его жизни. Это как крещение. Помните, вы были в воде, это как смерть, и из воды, как воскресение. Это двойной как-то аспект, что мы что-то потеряем, мы умираем и что-то получаем, воскреснемся. Это, этот процесс творится постоянно в нашей опыте жизни. И что мы как-то имеем неприятности о том, что у нас есть тут общение со Христом, и тоже будем участвовать на этом же воскресении. Опять этих толпы, на этом время, это в начале его служения, толпы так ему любили, бегли за него, 9-й, 10-й. Они все хотели ему трогать. И до таком степени, что они готовили для него лодку, чтобы он сел бы на море. Но эти же толпы дальше ему убили. Это жалко, что человечество такое непостоянно. И в нашем природе у нас тоже такое непостоянство. И это мы очень не любим, когда мы это видим, других людей. Мы очень уважаем лояльность, а непостоянство для нас это очень неприятно. Но, к сожалению, это как и мы. На самом деле мы это видели в книге «Царство», которую мы как раз почитали, как народ Израилева были с Давидом, потом отошли от Давида с какой-то Авессалом, потом обратно к Давиду, потом от Давида к какой-то другой Агагия, потом обратно к Давиду. Такое непостоянство. Почему? Потому что людей вообще не живет в своей жизни по принципам. Они живет, делают, принимают свои вещения на основании, как они чувствуют, и как, ну, что выгодное для меня. Не на основании принцип. И вот, читая Библию, мы встречаем постоянно принципом. И вот, жить надо с ними. 10 стих написано, они, целая толпа, язвы бросились к нему, чтобы коснуться его. Иисус вообще исцелил людей через того, что он им коснулся. Он мог бы просто сказать, я буду тебя исцелить. Все. Словом. Иногда он так сделал. Но вообще он предпочитал трогать людей, коснуться. Почему? Особенно, когда с этими пораженными людьми, где в законе Моисеева написано, что если ты трогал бы прокаженный человек, ты тоже, в свою очередь, нечистый. И не только прокаженный, все эти болезни, согласно закону Моисеева, это нельзя было коснуться к этими людьми. Даже в больнице сегодня. Всегда вот медсестры, врачи всегда с этим перчатками ходят. Но у них не были такой перчатки. И так для Иисуса специально он предпочитал трогать людей, коснуться. Почему? Это видимо, потому что столько раз в Евангелии мы это встречаем, что он коснулся. И они все хотели коснуться его, потому что они поняли, что это как ты получаешь от него исцеление. Почему? Во-первых, чтобы показать, что он не боялся нечистота. Хорошо, в законе написано, ты будешь трогать прокаженный человек, ты будешь нечистый. Это как Иисус, это для него ни при чем. Итак, для нас, когда мы чувствуем, что я это в таком степени не тот человек, мы сразу думаем, и тем более из-за этого Иисус не, как-то не хотелось бы как-то, не хочет, ну, не хотел бы как-то трогать меня, не хотел бы как-то связаться со мной. Я в таком состоянии. Я не то. А нет, он постоянно показал, что нет, я хочу трогать, я хочу коснуться, я вас люблю, я хочу, я не боюсь ваших грехов, я не боюсь ваших грязи. Это не может мне вот инфекции. Да, я не могу это получать от вас. Ничего, я буду трогать. Итак, я сказал, что через крещение, в первом очереди, мы показываем, что да, я хочу трогать к нему. Я хочу как-то быть во Христе. Это очень близкие понятия. Но не только. Когда после крещения у нас, к сожалению, есть опыт греха, все равно мы хотим как-то к нему, трогать к нему. И так тут преломление хлеба, которое он дал нам делать, это тоже, по-моему, один способ, через того мы сможем как-то коснуться на него. Там, в конце концов, у нас есть какое-то что-то физическое, хлеб и сок, против виноградный, который вот показывается, что это он. И как тот маленький час хлеба и тот маленький час сока, в конце концов, будет маленький час нашего организма, хотя маленький час. Это как мы как-то присоединились опять с ним. Хотя только частично, потому что мы знаем, что наша природа, к сожалению, такое. Но все равно, это знак, это символ, что я хочу иметь Иисус внутри моего тела, моей жизни. Я хочу, что Он будет во мне, и я пребываю в Нем. Итак, я не скажу, что о грех не переживайте. Конечно, нет. Мы здесь, чтобы ободрить друг друга, не согрешить. Но когда случится, и к сожалению случится, надо знать, что Иисус очень хочет трогать, коснуться к нам. И это как Он работает. И мы в нашем очереди, мы тоже хотим, но должны исцелить духовным образом других людей. И это значит трогать людей. Я не имел в виду физически, но как-то заниматься с ними. И не бояться, что вот такой человек не то. Мы все не то. То есть, если мы будем исцелить, помогать на самом деле человеку, нам должны не бояться, как он или она. Надо как-то коснуться, как Иисус сделал. Ладно, 12 стих, я помню, мы тут трогали раньше. Он исцелил, и он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Но есть других случаев в Евангелии, когда Иисус исцелил и сказал те, которые Он исцелил, ходи и расскажи, пожалуйста, всем. Даже был один случай, когда человек сказал, о, я очень хочу с тобой, за тобою, как ученик. Иисус запретил ему, сказал, нет, ты не будешь со мной. А твоя задача оставаться здесь и расскажи всем то, что я сделал, как я тебя исцелил. Есть разные вот объяснения, почему. Некоторых он сказал, не скажи ни слова никому. И некоторых он сказал, давай, ну, расскажи всем. Наверное, это только одно возможность, наверное. Он сказал тех экстравертам, которые, естественно, хотели всем вот рассказать, что о, да, он меня исцелил, что нет, ни слова не скажи. То есть он хотел, чтобы они были как-то восприняли бы в душе, размышляли бы на очень глубоком уровне то, что он сделал. И есть те, которые очень стеснительны, которые очень сложно для им ни слова не сказать никому. Иисус сказал им, давай, распространяй по всему миру то, что я сделал для тебя. Итак, Иисус как-то делает нам задачи, которые, наверное, не очень удобны для нас. Он дал, допустим, экстравертам молчать, и тех стеснительных он дал вот распространять. Итак, неудивительно, что у нас есть иногда заказы, приказы от Господа, которые для нас лично очень неудобны. Очень неудобно. Говорить с этим человеком. Именно с этим человеком? О нет, я не хочу. А, так и есть. Хорошо, помните, что это все в начале служения Иисуса. И 13 стих потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. И пришли к нему. И поставил из них 12. Почему он взошел на гору и позвал туда, к себе, людей? Потому что гора довольно сложно как-то поднимется. Это требовал бы, наверное, день или два, наверное, туда заходить. Я так предлагаю. Это не в том, что он сказал, я нахожусь в каком-то кафе в Иерусалиме. Приходите ко мне, и мы начинаем. Нет, он сказал, я в горе. Я на гору, ходи сюда. То есть, это немножко сложно. Им должны показать какое-то желание быть с ним. И он то же самое делает с нами, по-моему. Поэтому для некоторых людей очень неудобно покреститься, например, в физическом плане. Допустим, я помню столько раз, когда договорились крестить кто на улицу. На природе, да? В речке, или море, или озеро. И именно тот день. Страшно холодно стало. Страшно много дождей. И это как Бог дал им какое-то испытание. Хочешь ли ты так на самом деле? Это как Иисус взошел на гору и позвал к себе свой народ. И Иисус постоянно так и делает. Делает все, чтобы нам должны сознательно постараться для Него. Хорошо. То он позвал к себе свой народ, они пришли к нему. И это как мы, в принципе. Он позвал к себе, и мы, все те, которые крещенные, мы приняли то приглашение и пришли. И что он сделал? 16 стих поставил Симона, нарекший ему имя Петра. И потом других, Яков и Иоанна, нарекший им именно Воанергис, то есть сыны Громовы. Значит, что Бог дал, а Иисус дал им новые имена. И это довольно распространенное вот в Библии, что людей получили новые имя. Саул, например, который преследовал христианин, получал новые имя, новые названия, Павел. И я думаю, что Иисус тоже дал нам имя, которое мы пока не знаем. В Откровении написано, что когда Он придет, Он дадут нам то имя. Но Он уже нарек нам с этим новое имя. И Симон, нарекший ему имя Петр. Петр означает скала или камень. Что-то очень твердое, где можно строить фундамент. Но фактически в жизни Петра, видимо, что он колебался страшно. То есть он не был очень солидно. Петр, поскольку я понимаю, они поняли бы впечатление из этого слова на арамейском или на еврейском, было бы что-то или кто-то очень солидно. Это как, поскольку я слыхал, это как называть человеку конкрет. Если у тебя ребенок, я называю тебя конкрет. Это странно. Это очень странно. Потому что в этом времени, поскольку я читал, Петр, это было совсем, у никого нету такое имя. Это новое имя. Для нас мы привыкли к этому, Петр. Но это для имя, это было вау. Это было динамически как-то перевести это, как имеет ребенок, но сын, назвать тот сын конкрет. Или бетон. Бетон, наверное. Как-то немножко странно. Тем более, даже еще страннее, если тот мальчик вырос как очень нестабильно, очень не конкретно, очень не как бетон, более как песок. Потому что Петр точно был такой. Отрекся от Иисуса. И столько раз он не совсем солидно был. И когда даже после того, что много людей приняли крещение, и евреи начинали настаивать, что нет, каждый, который принял крещение, хоть он язычник, должен все равно обрезание, да, как это на русском, обрезаться, да, обрезание делать и соблюдать субботу и всякие эти праздники.
Обязан.
Да, обязан, да. И Павел сказал Петру: «Чего? Почему ты так делаешь? Ты знаешь, что это уже закончили». Тем более, к Галатам 1 глава написано, как Павел как-то ругался с Петром, он сказал, когда ты вместе с этим еврейским братьем, ты как-то очень консервативный, когда ты с язычниками, ты как-то слабый, ты как-то согласен, что да, это все не надо. И так Петр совсем не был очень стабильно. И так почему Иисус нарек Симона Петр? Почему? Потому что это была его надежда. И в конце концов, я понимаю, когда читаем послание Петра, я понимаю, что да, наконец своей жизни он стал солидно человек. На самом деле камень, скала для Господа. Итак, я уверен, что Бог или Иисус дал нам тоже какое-то имя, которое мы пока не знаем. Имя, которое имеется его надежда у нас. Потому что у него есть личная надежда. Каждый человек здесь, он надеется, что ты был бы такой, что я был бы такой, что она была бы такая, что он был бы такой. У него есть надежда. Как у нас все есть надежда, наши детьми. Хотя мы не думаем, как евреи думали, мы не дадим столько значения на имен. Но в их языке каждое имя имел какой-то специфический, значение. И ты дал, ты дал ребенок название, имя, учим астрогатиума, зная, что то имя очень много значит. Я надеюсь, что ты была бы такой, что ты была бы такая я. Хотя для нас имен не так важно. Итак, например, я даже не знаю, что означает Данкан, я не знаю, что это значит. Эвия, я тоже не знаю, что это означает. Синди, я тоже не знаю, что это означает. Для нас это не так важно, для имя это очень важно. Итак, Бог имеет такую надежду, что мы были бы такие. У Него есть такое намерение, надежда для нас. И мы, к сожалению, живем каждый день, думая, что я никто. Я просто на работе, домой, на поиск работу, или я просто существую. И это жалко, что мы так и чувствуем, потому что у Бога есть на самом деле намерение и надежда для нас. И Он смотрит как-то с неба, с нетерпением на наш прогресс и как мы будем жить. Итак, как и более конкретно мы сможем быть Его народ на этом свете? Ну давай возьми литературу, брошюрки этих синих или что, и предлагай кому-то той неделе. По крайней мере, давайте мы все, я в том числе, пробуем вот обратить людей к Иисусу. Хоть один, хоть мы пробуем. Ладно, не важно, если они не принимают приглашение, а по крайней мере мы пробуем. Знаю, что это всегда те, которые мы не ожидаем, мы не ожидали бы, которые на самом деле являются вот те, которые Бог хочет. Итак, сейчас будем вспоминать смерть и воскресение Иисуса, зная, что на самом деле Он сейчас находится в небе, что это не сказки. На самом деле Он был здесь на земле, умер, страдал, умер, никогда не совершил грех, и не только не совершил грех, а всегда сделал по максимуму, согласно Его потенциалу. И что Он воскрес, вознес в небо и смотрит сейчас на сердце каждый человек здесь, зная наши потенциалы, наши возможности, наши грехи, наши скорби за наши грехи, наши желания не быть такие. И Он очень с нами. И помните, как мы видели, как Он предпочитал Его возлюбленным способом исцеления, это было, коснуть человека, трогать человека. Он очень хочет как-то быть с нами. Ладно, давайте.